Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент Украины Виктор Янукович дал распоряжение парламенту страны ратифицировать договор о зоне свободной торговли стран СНГ, подписанный еще несколько месяцев назад премьер-министрами стран-членов Содружества. Среди них были и премьер-министр Украины Николай Азаров, и тогдашний премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин. С момента подписания Украина не спешила с ратификацией этого документа. Даже представители власти говорили о том, что в нем содержится ряд позиций, невыгодных для страны. И вдруг такая спешка. И сегодня стало известно, что в понедельник пройдет внеочередная сессия украинского парламента, и вполне возможно, что именно на ней и будет ратифицирован этот документ. Вот сегодня мы должны с вами понять, зачем, в принципе, это нужно украинскому руководству, и насколько это действительно может повлиять на экономику страны. Это тем более важно, что ситуация вокруг российско-украинских отношений, как известно, достаточно непростая, и недавний приезд в Ялту президента России Владимира Путина вряд ли продемонстрировал, что стороны могут достичь какого-либо серьезного компромисса. У нас в студии руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, в принципе, вот скажите, почему такие страсти вокруг соглашения уже, казалось бы, подписанного? Действительно ли там есть какие-то проблемные моменты для украинской экономики? Действительно ли российская сторона в момент подписания внесла в него позиции, которые не были известны украинской? Что вообще происходит с документом?
Ну, сразу хочу сказать, мне тяжело комментировать, кто чего, куда и как, так сказать, носил, поскольку я не был участником этих переговоров. Но если мы возьмем, скажем, текст соглашения, который был недавно ратифицирован Государственной Думой Российской Федерации, аналогичный текст, который мы сегодня рассматриваем в украинском парламенте, то я бы отметил просто три момента. Первый момент – это вторая попытка. Уже, так сказать, наверное, так где-то примерно около 10 лет тому назад была такая идея, мы начинали и пытались, так сказать, в общем-то, подписать соглашение о зоне свободной торговли, но тогда ратификация этого документа, внутригосударственные процедуры остановились во многих странах, и прежде всего в России, поэтому это, как бы, так сказать, дубль 2. Если посмотреть внимательно на содержание документа, то он дает очень много, и мне кажется, это позитив, отсылочных норм к соответствующим соглашениям Всемирной торговой организации. И это ответ многим украинским, в том числе политикам, которые говорят, что нам ВТО не надо, а вот тем не менее, так сказать, документ во многом базируется именно на этих, так сказать, ВТО. Если говорить о существенном изменении торгового режима в торговле между Украиной и странами СНГ, то с моей точки зрения таких существенных изменений не будет. Ни в плане, так сказать, улучшения, ни в плане ухудшения. Почему? Потому что до нынешнего времени наши двусторонние отношения с Россией, с Белоруссией, с Киргизстаном, с Молдовой, с Казахстаном и так далее, регулировались двусторонними соглашениями о свободной торговле. Такие же двусторонние соглашения имел, скажем, Узбекистан с соответствующими странами, ну и так, можно сказать, вести, так сказать, по порядку. Поэтому в целом, это как бы мой второй, так сказать, вывод, мы фактически имеем такой как бы некий собранный, так сказать, документ, некий собранный документ, где с одной стороны вошли положения соглашений двусторонних о зоне о свободной торговле, но при этом, так сказать, остались практически все те же, так насколько я, так сказать, могу судить, так сказать, все те же исключения, которые, те же ограничения, которые существовали по отношению к соответствующим товарам, так сказать, в наших отношениях. Ну, например, для Украины всегда, так сказать, таким болезненным вопросом был вопрос, связанный с экспортом и импортом сахара. Почему? Потому что у нас существует регулирование, есть квоты, квота на импорт, квота на экспорт, так сказать, и на внутреннее производство, и, так сказать, такие же, как бы, так сказать, моменты возникали в торговле с другими странами. Вот если мы открываем, например, приложение номер один к соглашению о свободной торговле, смотрим, кто, так сказать, будет применять импортные пошлины, то вот, скажем, например, Республика Беларусь оставляет за собой право применять импортную пошлину за 1000 килограмм, то есть за тонну, так сказать, как тонне украинского сахара в размере 340 долларов, но, тем не менее, содержится отсылка на то, что в процессе переговоров этот срок может быть определён и может быть изменён, так сказать, по соответствующему соглашению сторон. И так мы можем пойти, так сказать, дальше. Есть действительно такой, так сказать, момент в этом соглашении, где, так сказать, речь идет о о том, что в случае возникновения каких-то определенных обстоятельств страны таможенного союза, которые сегодня являются индивидуальными членами соглашения о зоне свободной торговли, оставляют за собой право принимать некие меры, так сказать, в общем-то, связанные с реализацией общей, так сказать, таможенной политики. И в конечном итоге, так сказать, в общем-то, соглашение прописано таким образом, что в конечном, так сказать, плане, как бы, их, так сказать, решение будет, их решение будет окончательным. Но, с другой стороны, так сказать, тут тоже, как бы, есть такой момент, так сказать, Россия является сегодня членом ВТО, в этом плане, если возникают какие-то проблемы именно через таможенный союз, связанные, так сказать, вот с Россией, то мы можем обращаться в ВТО, и, как показывает, так сказать, последний опыт, в этом плане ВТО, так сказать, может, так сказать, существенно помочь нам. Что касается, как бы, так сказать, моментов, связанных с ратификацией и, так сказать, около ратификации, ну, мы прекрасно понимаем, что это соглашение, так сказать, при всех его, как говорится, позитивах там, и негативах, каждый может тут найти, так сказать, для себя, да, это, как бы, часть пакета наших непростых отношений с Россией. И поэтому понятно, что там, где есть какие-то моменты, где, как нам кажется, существует заинтересованность России, так сказать, мы стараемся, так сказать, на эти моменты, как говорится, давить, так сказать, ну, в принципе, то же самое, так сказать, делает Россия. Еще раз мой, как бы, общий вывод заключается в том, что тут не происходит, как бы, какого-то суперсущественного изменения, так сказать, нашего торгового режима, вот, и в этом плане, в конечном итоге, так сказать, объемы нашей торговли будут зависеть от двух очень простых, так сказать, параметров. Это цена и качество украинских товаров, которые мы поставляем на экспорт в эти страны, и, естественно, так сказать, спроса на импортные товары из стран СНГ со стороны украинского потребителя.
Вот президент Янукович постоянно говорит, что изменится отношение России и Украины, когда Россия окончательно вступит в ВТО. Насколько, в принципе, можно говорить о том, что действительно произойдут какие-то серьезные изменения?
Ну, опять-таки, это
сказать... Уже произошло формальное вступление, да? То есть осталось...
Формально Россия... Ну, формально, фактически, процесс вступления России в ВТО фактически завершен. То есть Государственная Дума, несмотря на все проблемы, ратифицировала протокол о вступлении, поэтому мы имеем, так сказать, Россию как член ВТО. Поэтому в этом плане, так сказать, мы просто должны прекрасно понимать, что, с одной стороны, есть инструментарий ВТО, который мы можем использовать при защите наших интересов, но и, с другой стороны, точно так же существует инструментарий ВТО, который Россия может использовать как защиту своих интересов. Поэтому мы просто должны понять очень такую простую вещь, что на сегодняшний день, так сказать, торговая политика – это не нечто такое, что прописано как бы и все, так сказать, ходят только в одном направлении. Это инструментарий, которым все пользуются, и это большой, я бы сказал, интеллектуальный вызов, как этим инструментарием, так сказать, нужно пользоваться. Поэтому как бы следующий момент, так сказать, вот когда мы говорим о, там, например, бюджетных тратах или каких-то, так сказать, других вещах, так сказать, давайте прямо говорить о том, что обеспечение внешней торговой политики требует денег. Денег на экспертов, денег на юристов, денег на разработку каких-то вещей, которые бы понимали тут, и если мы это будем финансировать по остаточному принципу, то мы всегда будем влетать в неприятные ситуации.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует представитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, ведет программу Виталий Портников. А скажите все-таки, вот вы говорили о политической значимости ратификации, она же сейчас вот начинается, вроде президент изменил свое мнение. Есть ли какие-то экономические обстоятельства, которые заставляют Украину так вот сейчас идти навстречу СНГ?
Знаете, ну, опять-таки, давайте, так сказать, будем исходить из того, что СНГ, в принципе, как форум для сотрудничества, обсуждения каких-то вопросов, он, наверное, выполняет свою, так сказать, определенную роль. С другой стороны, мы как бы должны положить, так сказать, руку на сердце и честно сказать, что каких-то существенных интеграционных изменений в процессе, так сказать, формирования и развития СНГ не произошло. Ставили задачу о создании единого внутреннего рынка, единого сельскохозяйственного рынка. В масштабах СНГ, в пределах СНГ в свое время была идея, так сказать, создать, так сказать, значит, евразийское объединение стали и металлов, что напоминает, наверное, да, так сказать, из европейского опыта, и много других, так сказать, было всяких разных инициатив. В конце концов, так сказать, в рамках же этого, так сказать, СНГ была достигнута наивысшая форма интеграции, союзное государство России и Беларуси, которое практически не функционирует на сегодняшний день. Поэтому в этом плане, так сказать, как бы, значит, мы, наверное, не можем говорить об интеграционном, так сказать, потенциале СНГ. Но как потенциал определенный для координации, для принятия каких-то решений, так сказать, которые нужно было бы все равно принимать, там, условно говоря, координации нашей транспортной политики. Понятно, что мы заинтересованы координировать параметры развития нашего железнодорожного транспорта, например, с функционированием транспортных систем, так сказать, других стран. Конечно, это нужно делать. И опять-таки, если исходить из, так сказать, вот возможного влияния на украинскую экономику и политику такой формы объединения объединение как таможенный союз, то понятно, что это тема абсолютно, так сказать, другой как бы беседы. И в этом плане, так сказать, вот зона свободной торговли со странами СНГ – это один из дополнительных инструментов. Я могу сказать так по памяти, что сегодня тяжело найти какую-нибудь страну, которая была меньше 2-3, а учили, например, вообще почти 20 соглашений свободной торговли в разных, так сказать, конфигурациях. Поэтому, мне кажется, нам надо, так сказать, преодолеть немножко такой, как бы, так сказать, ну, не знаю, или политический, или какой-то такой, может быть, не до конца, так сказать, вот аспект понимания.
Либо
сказать,
туда, либо сюда.
Да, либо туда, либо сюда, так сказать, это инструмент. Инструментом надо пользоваться, он создает определенные рамки. Но если у нас не будет товаров, которые мы сможем там продавать, если мы хотим продавать только один товар, то тогда никакой инструмент нам такой стопроцентной гарантии не даст. Времена Госплана, Совета экономической взаимопомощи, политических решений отправить туда такие грузы, оттуда получить такие, они уже, так сказать, давно прошли, и кто раньше это понял, тот сегодня, так сказать, ведет другую политику.
Ну, может быть, таможенный союз, такой совет экономической взаимопомощи?
Знаете, я, так сказать, далеко не уверен, во-первых, так сказать, скажем так, в таможенном союзе, то есть тут мы уже переходим как бы в другую, так сказать, сферу. Наши расчеты Института экономических исследований показывают, что если мы вступаем, например, в таможенный союз и тем самым, так сказать, фактически отказываемся от всех, как говорится, наших на сегодняшний день инструментов свободной торговли, а это, в принципе, такое, так сказать, предполагает, то, в общем-то, так сказать, влияние структурной перестройки и так далее в целом будет для страны негативным. Отдельные отрасли, наверное, выиграют, но в целом, как бы, это та структура, которая нас просто потянет назад. Поэтому в этом плане, так сказать, это моя точка зрения уже, как бы, так сказать, многолетняя такая, Украина должна активно использовать инструментарий соглашения свободной торговли в разных, как говорится, ракурсах, в разных направлениях географических, так сказать, координатах для того, чтобы защищать свои экономические интересы. И опять-таки, так сказать, Виталий, хотелось бы сказать о том, что мы, как мне кажется, очень много придаем, так сказать, значению каким-то формальным. Вот мы считаем, что мы приняли закон, и все, так сказать, у нас изменилось. Мы подписали соглашение, как бы опять оно все, так сказать, изменилось. Это все вещи, которые создают определенные рамки. Можно иметь прекрасный закон и уровень коррупции, который мы имеем сегодня, так сказать, в Украине. Можно иметь соглашение о свободной торговле, но, так сказать, ничего не производить, и таким образом мы не можем фактически заполнить, так сказать, эти ниши. Поэтому, как бы, так сказать, мы сегодня, как мне кажется, больше должны говорить о конкурентоспособности, о модернизации украинской экономики, если хотите, об очень агрессивном поведении и государства, и украинских производителей на внешнем рынке.
Ну, можно об этом говорить, но этого нет по факту.
Ну, это уже вопрос, как бы, философский. Да, это вопрос философский. Но опять-таки, вы знаете, это не совсем, так сказать, так, потому что у нас есть, так сказать, определенные возможности. И это не только металлы, химические товары, скажем, сельскохозяйственное сырье, прежде всего зерно и так далее. Все-таки, так сказать, как бы на сегодняшний день часть украинского машиностроения достаточно успешно представлена, скажем, на российском рынке. И это нужно развивать, потому что это не гарантируется разом, так сказать, на все время. Значит, есть, так сказать, я знаю, так сказать, и лаборатории, люди, которые производят высокотехнологическую продукцию, например, те же самые там искусственные кристаллы, монокристаллы и так далее, которые пользуются очень большим спросом на мировом рынке. Вот. Но просто как бы идея заключается в том, что мы не должны приходить и сказать, знаете, мы будем экспортировать там ручки, карандаши там и так далее. Мы должны создать такие условия, когда предприятие будет говорить, окей, я буду экспортировать, мне это выгодно, потому что меня заставляет это делать конкуренция.
Игорь Алексеевич, но по большому счету, можно ли в принципе говорить о том, что Украина сделает какой-то рано или поздно экономический выбор, да? Вот все-таки вот она подпишет рано или поздно соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, оно будет не только парафировано, но уже подписано, и что будет соглашение о зоне свободной торговли с СНГ, и это есть такая модель существования, что никуда дальше ни дело не продвинется ни там, ни там. Ни к Европейскому Союзу, ни к Таможенному Союзу России, Белоруссии и Казахстана.
Знаете, не хотелось бы, как говорится, фантазировать, так сказать, направление разных, так сказать, вариантов развития событий, да, потому что количество этих вариантов может быть абсолютно разное. Можем сказать, так сказать, что вот непонятно, какой будет Европейский Союз, поэтому если мы туда вступим, мы предположим сегодня, что там будет завтра, да. Я скажу, так сказать, таким образом. На сегодняшний день, так сказать, мы должны как бы понять, так сказать, такую очень простую вещь. Кроме интеграции, систему, так сказать, товарных потоков, да, то есть продажи товаров, услуг, так сказать, капитала, движение людей, там, и все, что с этим, так сказать, связано, существует сегодня очень такая, в принципе, незаметная, но очень важная, я бы называю это так, регуляторная интеграция. Европейский Союз на сегодняшний день, это, в принципе, один из инструментов его политики. Он говорит, что нам не только выгодно экспортировать свои товары, импортировать то, что нам нужно из-за рубежа, но мы должны экспортировать свою регуляторную систему, с тем, чтобы наши производители сталкивались в странах, так сказать, партнерах с теми же практически принципами регулирования, которые мы имеем. Так вот, в этом плане, если мы посмотрим на соглашение между Украиной и Европейским Союзом, то значительная часть соглашения – это фактически вопросы, связанные с апроксимацией, приближением украинской регуляторной среды, то есть это внедрение практически в той или иной мере ки коминтер. И в этом плане, так сказать, эта зона свободной торговли – это действительно более мощный шаг в сторону, так сказать, интеграции с Европейским Союзом, чем, например, зона свободной торговли СНД. Если мы внимательно посмотрим вещи, то тут, так сказать, если речь идет, например, о санитарных и фитосанитарных мерах, да, то тут общая такая статья. Во взаимной торговле стороны руководствуют правилами, принципами соглашения ВТО и так далее. То есть это говорит о том, что в настоящее время в этом регионе, так сказать, нет реального даже предложения, вот какие нормы должны, так сказать, функционировать. И, так сказать, таким образом, как мне кажется, выбор он очевиден.
В пользу Европейского Союза?
В пользу Европейского Союза, да. Но могут нравиться или не нравиться эти регуляторные вещи, но давайте исходить из того, что, так сказать, в исторической перспективе Европейский Союз более эффективная экономика, с одной стороны. С другой стороны, те нормы, эти вещи, которые были, так сказать, у них отработаны, это, в принципе, результат какого-то все-таки, так сказать, большого исторического опыта. Поэтому, может быть, так сказать, не всегда надо пытаться везде искать свой, так сказать, собственный путь, а вот повторение каких-то вещей, так сказать, экономит просто время и силы для решения других задач.
Мне кажется, украинская власть больше не решилась до конца с таким выбором.
Это вопрос, так сказать, политический, так сказать. Мне кажется, что украинской власти, как бы, так сказать, с одной стороны, есть понимание того, что, в принципе, магистральное направление – это все-таки Европейский Союз, ну, условно говоря, вот то, что называется, как бы, так сказать, европейская, так, цивилизация. Я не хочу сказать, что там Россия и так далее не цивилизованная, но я имею в виду с точки зрения, скажем, принципа ведения бизнеса. С другой стороны, как мне кажется, так сказать, вот как бы, ну, вот и рад бы, как говорится, в рай, так сказать, но грехи, так сказать, не пускают. То есть мышление, наверное, остается, так сказать, таким же. Вот. Мы наверняка не любим конкуренцию, мы прекрасно видим, как относятся к конкуренции на нашем, так сказать, рынке. Если мы попадаем туда, так сказать, то уже право применения, там, условно говоря, на два порядка жестче и, так сказать, меньше возможностей договориться о решении каких-то вопросов, чем это сегодня происходит. И вот эта вот система договориться в Украине, в России и так далее, это, наверное, основной бизнес-инструмент.
Ну вот об этом-то и речь, что, насколько, в принципе, люди готовы к перестройке своей психики. Чем они будут руководить, условно говоря, если они будут жить по европейским принципам?
Это, с одной стороны, так, но, с другой стороны, так сказать, я, например, знаю очень много, так сказать, украинских компаний, которые, в принципе, может быть, как бы без каких-то больших, так сказать, заявлений и так далее, но они работают практически уже, так сказать, по международным стандартам, потому что они понимают, что это будущее. Может быть, сегодня в стране это не ценится, так сказать, таким образом, как это должно, так сказать, цениться, но, тем не менее, так сказать, это будущее. Поэтому я скажу, так сказать, вот как бы такую свою точку зрения, она, может быть, не очень, так сказать, популярна, но мне кажется, что Украина еще по большому счету так вот, вот она не переживала действительно такого глубокого шока, который бы тряхнул не только бы, как бы экономические основы и заставил по-другому, так сказать, скажем, так сказать, строить экономическую политику, но и хорошо бы тряхнул, так сказать, украинскую элиту для того, чтобы, так сказать, она тоже поняла, как бы, что ну, нельзя, так сказать, жить сегодняшним днем, так сказать, и смотреть на час вперед, а не на год и, скажем, не на пять лет, так сказать, чем сегодня живет цивилизованный мир.
Ну, может, такого шока и не будет никогда?
Я думаю, что рано или поздно он будет, потому что если мы посмотрим по многим, так сказать, странам, то, в общем-то, как бы такой шок, так сказать, проходил везде, он приобретал разные формы. Это совсем как бы не обязательно там массовые забастовки, стрельба, так сказать, и гражданская война и так далее. Вот. И я думаю, что в конечном итоге, так сказать, этот шок может повлиять и тогда, когда, так сказать, ну, закончатся возможности, скажем, отдельных украинских олигархов жить, давайте будем говорить откровенно, за счет украинского бюджета и привилегированного положения, так сказать, непосредственно в этой стране. Потому что, понятно, им нужны большие рынки, крупная компания по определению является международной, так сказать, и вот когда вот этот будет такой, так сказать, вот конфликт, так сказать, очень сильный, тогда в этой стране, может быть, так сказать, что-то и поменяется. Но это уже тема, честно говоря, такой политологической беседы, я тут не совсем себя чувствую уверенно в этом.
Я как раз не интересуюсь не политология, а экономика, потому что мне кажется, что это всегда исчерпано с ресурсов экономических, ресурсов управления, социального распределения. Вот важно, только экономист может сказать, сколько этих ресурсов есть, а насколько их хватит, политолог тут бессилен.
Я бы сказал таким образом, что когда в моем понимании речь, так сказать, идет о шоке, это говорит о том, что вот модель принятия решений, которая существует у нас, введение бизнеса, она просто, как бы, так сказать, не работает, да? И я думаю, что если вот так вот посмотреть, так сказать, в исторической перспективе, значит, страна может, конечно, так сказать, там какие-то точки, так сказать, там решать, там какие-то, может, даже принимать какие-то, так сказать, меры, ну, я бы сказал, такого, может быть, половинчатого, иногда может быть, так сказать, очень такого, так сказать, жесткого характера, шокового, так сказать, характера. Но если говорить в целом, если посмотреть на ту динамику, которую мы наблюдаем, значит, мой прогноз, так сказать, такой. Я думаю, что Украина, так сказать, при очень хорошем стечении обстоятельств, так сказать, в лучшем случае имеет условия, условно говоря, там 10, так сказать, 12 лет для того, чтобы, так сказать, организовать этот рывок. Если мы за это время это не сделаем, то тогда, так сказать, мы будем жить, так сказать, не остановится транспорт и так далее, но мы будем еще больше отставать и будем уходить, так сказать, на периферии, так сказать, из которой мы стараемся подняться.
Ну, вот есть точка зрения, что упущено уже, возможно, для такого рывка, для модернизации страны, что она была в 2000-е годы, нулевые, имею в виду, когда росли цены на металл, когда в бюджете было достаточно денег для таких модернизационных решений, но они и произошли.
Знаете, исторический опыт показывает, что ни одна страна не занимается серьезными модернизационными проектами на пике, так сказать, успеха. Потому что вот когда уже действительно как бы денег нету, их неоткуда взять, так сказать, и нужно какие-то вещи, так сказать, как говорится, переделать, то вот тогда, так сказать, уже приходится, так сказать, заниматься какими-то вещами для того, чтобы двигаться вперед. Маленький пример со стороны, так сказать, скажем, например, из опыта России, да. Значит, вот насколько я смотрел, я вам скажу откровенно, что вот в истории России среди реформаторов было очень много разных, так сказать, людей. Мы можем там с кем-то соглашаться, не соглашаться, но для меня таким очень интересным примером является, так сказать, деятельность правительства Кириенко. Его там критикуют, и, значит, там много есть, так сказать, действительно вещей, но что, так сказать, фактически сделало правительство Кириенко? Грубо говоря, они грохнули, так сказать, пирамиду государственных заимствований, то есть они, так сказать, уничтожили вот эту систему самоподдержающегося, саморазвивающего, так сказать, государственного долга, в результате чего, конечно, многие люди потеряли, так сказать, произошла очень жесткая переоценка, так сказать, ценностей, но как бы государство ушло, перестало изымать деньги, так сказать, из экономики через свои вот эти самые ОВГЗ, и, так сказать, это дало, в общем-то, достаточно серьезный, так сказать, такой импульс для развития страны. Конечно же, всегда хотелось бы, чтобы мы начинали преобразование раньше, ну вот у каждого как бы своя судьба.
Ну, а с другой стороны, может быть, это невольно происходят такие вещи, как вот шаг правительства Кириенко, когда уже...
Нет, так это просто работает как бы на мою, условно говоря, так сказать, концепцию, да, что когда ситуация складывается, вот как говорится, значит, в очень такой тугой, так сказать, узел, да, то, так сказать, всегда должна быть некая политическая воля для того, чтобы ее разрубить, и вот, так сказать, это было фактически политическое решение. Мы прекращаем, так сказать, обслуживать эти долги, потому что, и дальше, так сказать, идет объяснение. Вот у нас, так сказать, в стране, как мне кажется, для многих представителей, так сказать, политической элиты, вот, так сказать, такое движение является, ну, по меньшей мере, непонятным. Вот зачем это делать, если это можно как-то решить другими путями, чем в данном случае я говорю о политическом классе Украины в целом, без, как говорится, фамилии, партии и так далее.
Да. Да, просто. Ну, в любом случае, понятно, что непопулярное решение – это еще вообще, наверное, будущее украинской экономики. Как раз об этом можно поговорить, насколько они могут быть восприняты обществом, насколько вообще может любая реформация столкнуться с таким общественным сопротивлением. Мы должны напомнить слушателям, что сегодня в программе «Время гостей» участвует руководитель Института экономических исследований и политической консультации Игорь Бураковский, ведет программу «Это репортик», и мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Мне осталось только напомнить, потому что сегодня 22:30, «Экономическая среда» с Сергеем Синицким. Кризис в еврозоне и рост экономики России. Завод «Ижавто» возобновил серийное производство автомобилей. Европейский антикризисный фонд могут преобразовать в коммерческий банк. И засуха в США и мировой рынок зерна. Вот основные темы этой программы, а мы поговорим с вами уже через пару минут.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Басманный суд Москвы арестовал гражданского активиста Алексея Полиховича, очередного подозреваемого в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая. Он будет находиться под стражей до 26 сентября. Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Пресненский суд Москвы сегодня признал бывшего заместителя мэра столицы Александра Рябинина виновным в мошенничестве и приговорил его к 3 годам заключения условно и штрафу в 1 000 000 рублей. В Томске из-за смога от лесных пожаров вновь блокирована работа аэропорта. Все прибывающие самолеты направляются в другие города. В селе Альбурикент под Махачкалой в ходе спецоперации убиты 6 боевиков и их пособников, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Блогер Алексей Навальный вызван в ближайший понедельник в Следственный комитет России для предъявления обвинения по статье «Причинение имущественного ущерба», сообщают его адвокаты. Алматы. Мораторий на ведение боевых действий в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана будет действовать до полудня субботы по местному времени. На встрече с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом в Афинах представители так называемой «тройки» Евросоюза, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка заявили, что дальнейшее получение Греции международных кредитов зависит от выполнения страной плана сокращения бюджетных расходов. В Сирии правительственные войска возобновили обстрел крупнейшего города страны Алеппо, несколько районов которого на днях взяли под контроль бойцы вооруженной оппозиции. В Сербии сегодня назначено новое коалиционное правительство, его возглавил лидер социалистов Ивица Дачич. Он известен тем, что некогда работал пресс-секретарем бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.
Время гостей, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Порников. Я напомню, что наш гость в киевской студии «Радио Свобода», руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Мы осуждаем экономическую ситуацию на Украине, почему она решила сейчас ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли СНГ, как будут развиваться российско-украинские отношения. Напомню вам, что вы можете звонить нам по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Наш номер в Киеве 490-29-05. И есть номер также для звонков из-за границы. Плюс 7-495-739-18-13. Так что вы можете пользоваться всеми этими номерами для нашей беседы. А мы продолжим наш диалог. Вот вопрос об общественной поддержке, да, который я хотел задать в первой части программы. Насколько, в принципе, возможна экономическая модернизация, когда общество к ней не готово? Потому что мне кажется, что все равно украинское общество достаточно патерналистски еще настроено, и последние как раз события, то, как люди протестовали против снижения льгот, да, чернобыльцы, афганцы, это же все такие большие массовые выступления, связанные именно с льготами.
Ну, я бы сказал таким образом, что по большому счету, если мы сравним, скажем, масштабы социальных протестов в Украине с масштабами социальных протестов в Греции, в Испании, в Италии, в других странах, это абсолютно разнопорядковые величины, и это, так сказать, выступления отдельных, очень, так сказать, узких, так сказать, но все-таки профессиональных групп. Поэтому в этом плане, как мне кажется, много, ну, опять-таки, я не верю, так сказать, в то, что как бы общество вот готово, так сказать, терпеть, да, и вот, значит, приходит какой-то лидер и говорит, мы сегодня потерпим, а завтра будет, значит, у нас, так сказать, все хорошо, понятно, что эти вещи, так сказать, нужно обсуждать. Это вопрос, я бы сказал так, стратегии и тактики реформ. То есть, если мы меняем что-то, то, во-первых, мы объясняем, что мы меняем, с другой стороны, это звучит очень теоретически, но это в каждом конкретном случае, сказать, надо развивать. Мы предлагаем какие-то компенсационные меры или предлагаем, так сказать, людям определенную альтернативу. Может быть, это не совсем правильный пример, но давайте вспомним, скажем, приватизацию жилья, которая сделала, так сказать, собственникам практически миллионы, так сказать, наших соотечественников. Да? В принципе, вот людям была предложена альтернатива. Ты становишься собственником жилья со всеми вытекающими отсюда, так сказать, последствиями позитивными и обязательствами, которые это на тебя накладывает, или ты не будешь, так сказать, собственником жилья. Вот, пожалуйста, так сказать, у тебя есть как бы вилка, так сказать, выбора, ты можешь решить, тебя, в принципе, никто не заставляет это делать. Точно так же, так сказать, мы, наверное, должны предлагать какие-то вещи, так сказать, и в социальной сфере, и все, что, так сказать, с этим связано. С другой стороны, как мне кажется, ведь проблема на сегодняшний день в протестах заключается в том, что не то чтобы люди не хотят изменений, я рискну сказать, что люди прекрасно понимают, что, скажем, жизнь сегодня очень сложная, непростая, ее надо менять. Но это вопрос, так сказать, доверия к тем, кто эти изменения будет проводить. Это вопрос доверия, так сказать, политической элите, которая, опять-таки, независимо от имен, так сказать, фамилии и так далее, и так далее, она все-таки, ну, ужасно далека от народа по многим, так сказать, показателям, и не хотелось бы про эти вещи, так сказать, говорить. И это, в принципе, так сказать, отсутствие, в общем-то, ну, я бы сказал, такой определенной пассионарности у тех людей, которые будут делать реформы. Можем вспомнить опять, например, ту же самую ситуацию в Польше. Да, фактически Польша решила две, я бы сказал, исторических задачи. Первая, она распрощалась с коммунизмом и построила рыночную экономику, как тут не вспомнить Лешика Бальцеровича, и она совершила вторую революцию. Она адаптировала свою эту экономику таким образом для того, чтобы стать членом Европейского Союза. То есть вот эти две идеи, они разделялись тем обществом, они, так сказать, были соответствующим образом имплементированы, люди страдали, это несомненно, и на сегодняшний день и в Польше, и в любой, так сказать, другой стране мы можем найти сегодня 10-15, до 20, так сказать, процентов людей, которые не поддерживают, скажем, Европейский Союз и какие-то, так сказать, другие вещи, но тем не менее, так сказать, дело было сделано. Другого пути практически нет.
Это вот прямо было окончание, да?
Это вот такое, да, окончание, да, потому что как бы...
То есть
вот...
люди будут страдать, будет 20% недовольных.
Ну,
возникает, у вас будет ли
80%
довольных?
Я вам скажу таким образом, как бы, мне, вы знаете, мне тяжело, так сказать, представить вот ситуацию, когда, значит, вот люди, которые сегодня, скажем, в возрасте 60 лет, а потом им говорят, вы знаете, ваша пенсия будет, так сказать, теперь 65 лет. Ясно, что люди будут недовольны. Но опять-таки при этом, так сказать, возникает система определённых социальных компенсаторов. И, собственно, реформа, по большому счету, это не просто решение. Знаете, вот мы сделаем новую пенсионную систему. Это вот такие, вот, так сказать, большие документы, очень таких бухгалтерских, так сказать, вещей, которые должны быть прописаны, должны быть реализованы. В этом плане, так сказать, я вам сразу хочу сказать, что действительно за 20 лет в этой стране было много возможностей провести те или иные изменения, возможности упускались, и в результате мы получили самое страшное. Реформа имеет негативную коннотацию. Реформа всегда рассматривается как инструмент, так сказать, политического популизма. Мы предлагаем, так сказать, некие реформы. И, так сказать, наконец, третье. Люди практически не верят в то, что реформы что-то могут изменить, потому что это просто обычное слово.
Президент Янукович сказал, что Украине не подходит опыт Грузии, потому что Грузия намного меньше и в совершенно других условиях развивается. Так можно вообще считать, что действительно грузинский опыт модернизации, он к Украине и, может быть, к другим бывшим советским республикам неприменим?
Я бы сказал таким образом, когда речь идет о международном опыте, мы для себя должны представлять два момента. Первый момент – опыт всегда интересен с точки зрения решения какой-то конкретной проблемы. То есть вот была проблема, они ее решили, получили позитивные результаты, это вот действительно опыт, которым нужно знакомиться. Но с другой стороны, я отчасти согласен и с тем, что, так сказать, любой опыт, он всегда реализуется в конкретно исторических условиях. Поэтому сказать, что вот давайте пойдем, например, по модели Китая и будем что-то развивать, ясно, что это только благое пожелание, ничего, так сказать, такого не будет. То же самое, наверное, касается, так сказать, и Грузии. Но, так сказать, грузинский опыт, как мне кажется, он показал две вещи, которые можно сделать. Можно уничтожить коррупцию, или, во всяком случае, свести ее, так сказать, до такого уровня, когда они не представляют, так сказать, угрозы для существования самого государства. И второй, так сказать, момент во многих своих аспектах – государственные услуги, административные услуги и так далее – сделать реально услугами государства для общества, а не наоборот.
А вот можно ли говорить, что сейчас украинская коррупция представляет угрозу существования самого государства, или мы еще не дошли до такого уровня здесь?
Я думаю, что, естественно, она представляет, так сказать, угрозу, понятно, потому что что такое коррупция? Коррупция – это фактически не просто там то, что мы берем там деньги за какие-то услуги и так далее. Это просто колоссальный массив ресурсов, которые производственно не используются, которые просто, грубо говоря, общество воруется в той или иной, так сказать, форме. И это фактически, так сказать, коррупция – это минус нашей инвестиции, минус возможности заплатить какие-то социальные льготы и все, что непосредственно с этим связано. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы, так сказать, вопросы коррупции, они имеют чуть более широкое, так сказать, вот, понимание, потому что, ну, давайте, мы очень много сегодня говорим об инновациях, да, мы говорим о том, что нужно быть инновативным, нужно какие-то новые, так сказать, технологии реализовывать и так далее.
Но это больше в России говорят, чем в Украине.
В Украине тоже говорят, но, так сказать, и в России, и в Украине, так сказать, я всегда это комментирую очень просто, что для того, чтобы компания стала инновационной, она должна, так сказать, находиться в состоянии такой конкуренции, когда кроме инноваций ее ничего не может спасти. Увеличить продажи, там, так сказать, занять какую-то долю рынка и так далее, и так далее. До тех пор, пока существует коррупция, инноваций у нас, так сказать, в этом плане просто не будет, потому что через коррупционные схемы мы всегда можем, так сказать, снизить налоговое давление, можем решить какие-то вопросы, можем задавить своего конкурента в конечном итоге. Вот, так сказать, конкретный пример, что инновации и коррупция, они практически несовместимы.
В ситуации нынешнего, так сказать, вот политического противостояния могут ли появиться силы, скажем, компромиссного характера, которые... То есть, чтобы связано с этой вот менеджерской идеей о реформах. Да, вы помните, было не раз говорилось, что есть какие-то специалисты, которые могут провести необходимые реформы, что у них есть свои программы, и назывались разные имена. Там и люди, которые сейчас находятся во власти, это были среди таких вот потенциальных реформаторов. Это и вице-премьер Сергей Тигибко, и министр экономики Петр Порошенко. А реформ, тем не менее, нет.
Ну, я сразу хочу сказать, что когда речь идет о реформировании, то вот у нас, как мне кажется, тоже такой постсоветский, так сказать, подход. Что мы как бы возьмем человека, поставим его на участок, он будет за это дело отвечать, и все, так сказать, пойдет. А реформа, как мне кажется, это, в общем-то, процесс, который, так сказать, предполагает три условия. Первое условие, я бы сказал так, это большое, так сказать, и широкое интеллектуальное видение ситуации, которая сегодня происходит, и что нужно делать. Это, прежде всего, интеллектуальный вызов. Второй момент, так сказать, заключается в том, чтобы действительно человек был менеджером и мог выстроить, так сказать, реформу как определенный технологический процесс. Это не очень просто, я сразу хочу сказать. Если думаешь, что есть какие-то правила, такие, это очень непросто сделать. Третий момент, так сказать, заключается в том, что этим людям нужно обеспечить реальную независимость от тех людей, которые их поставили при власти, от различного рода, так сказать, там, всяких, так сказать, интересов, которые существуют, тогда мы можем ожидать какой-то определенный результат. Но если как бы ставят людей, говорят, что вы делаете, так сказать, реформу, но при этом в эту сферу не заходите, здесь мы подождем, а послезавтра у нас будут выборы, поэтому давайте мы будем решать для себя вопрос, то ли мы идем на выборы, то ли, так сказать, реформа, это, в принципе, для всех политических сил, так сказать, да, то, в принципе, как бы, ну, что мы ждем, так сказать, сделать, условно говоря, непростые, задевающие всех изменения по мановению волшебной палочки, это просто утопия.
Мне вообще казалось, что напротив, президент должен быть гарантом реформы, защитником реформатора.
В нашей структуре, да. Если мы посмотрим на сегодняшний день, скажем, на украинскую политическую систему, опять-таки, может быть, я что-то говорю не совсем правильно с юридической точки зрения, у нас фактически, так сказать, сегодня президент руководит правительством, и в этом плане, так сказать, по определению его последнее слово во многих вопросах с одной стороны, с другой стороны, и всю политическую ответственность за то, что происходит сегодня в стране и в правительстве, формально и неформально несет президент.
У нас, насколько я понимаю, есть возможность продолжить этот разговор еще и подумав о том, в принципе, насколько все постсоветские экономики похожи, да? Посмотрите. В России-то тоже все вместе говорят о необходимости модернизации, о необходимости изменения, о том, что время упущено. Если бы мы сидели с российским экономистом, была бы примерно такая же беседа.
Ну, знаете, там классики говорили о том, да, что все, значит, там несчастные семьи похожи друг на друга, да, или там наоборот, так сказать, все счастливы по-своему когда-то. Вот. Я бы сказал таким образом, что, с одной стороны, есть как бы некие такие общие, так сказать, вещи, да, вот о которых мы, так сказать, говорим, но, с другой стороны, детали во многом могут различаться. Ну, скажем, например, сегодня в России, насколько я знаю, существует определенный бум и большой, так сказать, запрос, скажем, на людей технических, инженерных специальностей, они пытаются, так сказать, это направление продвинуть. Это уже говорит о том, что, так сказать, для них инновации – это не пустой звук, а хотя бы с точки зрения образования происходят какие-то определенные, так сказать, изменения. У нас пока мы видим, как бы, ну, давайте говорить откровенно, наша система, так сказать, высшего образования, она, ну, никакая, вот, исходя из современных, так сказать, требований. Второй, так сказать, момент – это то, что по-разному, так сказать, выстраиваются, в принципе, так сказать, те или иные там модели, да, Грузия, как бы, да, она не похожа, но, тем не менее, дает, так сказать, нам пример. Но проблем, конечно, у нас очень много, так сказать, и крайний пример, мне кажется, это экономика Беларуси, которая развивалась чисто в таком, так сказать, административном режиме, и мы видим, так сказать, результат, когда нет реального рынка, нет реальных, так сказать, как говорится, вот таких вот механизмов, так сказать, саморазвития, так сказать, да, экономика попадает в тупик.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, да.
Алло?
Да-да, представьтесь только.
Это я? Вы,
это вы, да-да-да.
Большое спасибо, меня зовут Владимир. Вы знаете, я очень рад передаче с Украины. Я все равно 40 лет назад уехал в Россию с Украины. Здесь вот проработал. И я, вы знаете, в определенной мере жалею, что я, честно говоря, уехал. Потому что на Украине, я считаю, гораздо больше потенциал и возможности для того, чтобы вырваться в нормальную экономику. Ну, я хотел бы, конечно, сказать более подробно, но вот некоторые вещи не позволяют мне прокомментировать вот то, что происходит сейчас в России. Мне бы это не хотелось. Но я болею за Украину, очень рад, что она выстраивает свою экономику, как мне кажется, в правильном направлении. Я вам желаю всего хорошего. Спасибо.
Ну, слушайте, я считаю, что Украина выстраивает экономику в правильном направлении.
Ну, понимаете, это всегда проблема беседы с экспертами. Эксперты, так сказать, всегда проблемно ориентированы, и может создаться такое впечатление, что, в общем-то, мы постоянно имеем какие-то проблемы. Но если, например, подводить вот такой краткий исторический, так сказать, итог, что было сделано в этой стране, так сказать, за 20 лет, при всех проблемах и так далее, считаю, что мы построили рыночную экономику. Она является, в принципе, достаточно развитой, но требует, так сказать, существенной доработки, потому что много моментов еще как бы требует то, что называется тонкой настройки. И это действительно непростое дело.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это Вячеслав из Калужской области. Я бы вот хотел спросить экономиста, вот его размышления, и вот я хочу высказать свою мысль, что общего у России и Украины, вот когда появилась мелкой буржуазии и крупной было такое понятие, что за деньги можно все купить. И вот потом, чтобы сломать хребет буржуазии, Владимиру Путину нужно было дело Ходорковского, чтобы показать, что административный и КГБшный ресурс сильнее денег. И вот в Украине такой же случай, мне кажется, вот с вашим премьер-министром, женщина, как фамилия ее, Тимошенко. Mm-hmm. То есть вот как вы думаете, вот дело Ходорковского и Тимошенко, это имеет большое значение, и есть у них много чего-то общего? Спасибо.
Ну, опять-таки, вопрос непростой. Я думаю, что это все-таки разные дела, потому что Ходорковский представлял конкретную финансово-промышленную группу. Мне не хотелось бы, честно говоря, комментировать ситуацию, которая происходит в России, но давайте говорить таким образом. Были и политические моменты, были, в общем-то, определенные экономические интересы с тем, чтобы этот бизнес перераспределить в другие руки.
Ну, нельзя сказать, что буржуазия была вслоблена.
Да. Что касается, так сказать, буржуазии, я думаю, речь идет просто, наверное, об отдельных олигархах, о представителях отдельных финансово-промышленных кланов, которые всегда традиционно в наших странах пытаются активно влиять на политику. Поэтому в терминах буржуазия, не буржуазия, мне кажется, это не совсем, как бы, так сказать, правильный подход. Что касается Тимошенко, то тут, конечно же, ситуация, так сказать, другая. В данном случае мы имеем судебное преследование по результатам политических процессов, по результатам тех политических, вернее, процессов, которые происходили, так сказать, в обществе. И если вот, так сказать, говорить в целом, я считаю, что да, наверное, так сказать, можно обсуждать, как вела себя Тимошенко в тех или иных условиях, но мое глубокое убеждение заключается в том, что все это обсуждение должно заканчиваться политическим выводом и, ну, условно говоря, какими-то политическими, так сказать, политическими замечаниями, политическим, скажем так, приговором, а не тем, что сегодня происходит. Мне кажется, что Украина сегодня с Тимошенко вот с этим всем, так сказать, делом потеряла очень много, в том числе и в контактах с Европейским Союзом и со многими, так сказать, другими странами. И, но, опять-таки, это очень такой, так сказать, сложный вопрос, поэтому я бы вернулся к тому, что Ходорковский и Тимошенко, так сказать, они представляют такие очень сложные, я бы сказал, так сказать, социально-экономические явления, но абсолютно разнопорядкового характера.
Послушаем следующий звонок. Нет, значит, не послушаем. И как раз... Да, послушаем, давайте послушаем.
Алло?
Да, говорите, пожалуйста.
Алло? Здравствуйте, да. Это Сергей, город Москва. Скажите, пожалуйста, вот объективно украинские националисты сейчас, ихняя политика, способствует развитию экономики Украины или нет? Спасибо.
Знаете, я вот, когда меня всегда спрашивают по поводу, так сказать, украинского национализма, знаете, я не знаю, что это такое. Ну, вот когда вот мы читаем газеты, там и всякие такие вещи, то там формируется некий такой, так сказать, как бы образ, да. Поэтому, если, вот, так сказать, вот речь идет о какой-то такой националистической там партии, которая...
Я так понимаю, что в этой терминологии националист — это тот, кто не хочет, чтобы Украина была вместе с Россией.
Вот, ну, да, то есть, да? Давайте, так сказать, определимся. Да, у нас есть силы, скажем, такого, так сказать, национально, так сказать, такого, ну, национально сведомого, как у нас говорят, так сказать, толка, да, значит, среди них есть разные люди, есть абсолютно левые, есть абсолютно правые, так сказать, есть центристы и так далее. Поэтому просто хочу сказать, что на сегодняшний день разговоры о национализме Украины в таком, так сказать, пещерном, как бы, так сказать, проявлении, они, мягко говоря, не имеют, так сказать, под собой никакой почвы, и я не могу сказать, что вот это все, так сказать, я не знаю, что имел в виду, так сказать, человек, который задавал этот вопрос, так сказать, я не думаю, что это как-то реально влияет на жизнь, так сказать, украинского общества на бытовом уровне, не говоря уже про экономическую политику.
Ну, кстати, украинское общество, оно же сегодня живет экономическими интересами, скорее всего. Больше, чем политическими, чем еще какими-то.
Опросы показывают, после того, когда было принято решение в Верховной Раде в нашем парламенте по поводу изменения, скажем так, политики в языковом вопросе, что вопросы языка сегодня людей волновали, так сказать, где-то начиная с 20, так сказать, какого-то места. В любых, так сказать, странах, там, где ситуация ухудшается экономическая, там, где существуют какие-то определенные вещи, связанные с социальной несправедливостью, незащищенностью и так далее, экономические вопросы всегда объективно выходят на первый план, а это как бы просто социологический факт.
То есть здесь ситуация ухудшается?
Ну, на сегодняшний день, если мы посмотрим результаты опросов, то, в общем-то, я бы сказал так. С одной стороны, так сказать, люди считают, что, так сказать, в целом они живут хуже. И второй, так сказать, момент, который, как мне кажется, очень таким, так сказать, важным, это, так сказать, общественное настроение во многом, так сказать, связано с тем, что люди как-то очень с опаской относятся к перспективе. к перспективе, так сказать, развития страны и так далее. Вот это такой элемент, так сказать, неопределенности, мне кажется, это, в общем-то, весьма тревожный симптом, который может повлиять не только на настроение в обществе, но и на вообще на определенные социально-экономические процессы, которые происходят. Я буквально еще одну минуту, вот, как бы, так сказать, займу, чтобы просто привести такой пример. Вот в экономике, как это все очень просто реализуется. У меня сейчас нету под рукой цифр, но поверьте мне, вот если мы посмотрим, скажем, ситуацию, начиная примерно с 2011 года и 2012 год, мы видим, так сказать, сокращение притока денег от украинских мигрантов, которые работают за пределами страны. Если раньше мигранты уезжали туда для того, чтобы привезти деньги здесь, сюда, купить там квартиру, дом, обучить детей, там, значит, сыграть свадьбу дочери, сыну и так далее, то есть они рассматривали себя как командировочными, сегодня, так сказать, сформировалась достаточно широкая прослойка людей, которые изначально едут на работу на зарубеж с тем, чтобы сюда не возвращаться. Поэтому те деньги, которые раньше поступали сюда, они теперь там, так сказать, накапливаются то ли на счетах, то ли вкладываются в недвижимость и так далее. И это, как мне кажется, просто вот конкретный показатель того, как, так сказать, общество, ну, в данном случае, наверное, одна из самых активных, так сказать, реагирует прослоек общества, да, реагирует вот в целом на ту ситуацию, которая, так сказать, у нас сложилась. Дальше мы можем рассуждать, что-то вам нравится и не нравится, но это реакция. Это говорит о том, что здесь, так сказать, они не чувствуют себя уверенными и не могут для себя здесь строить какие-то долгосрочные планы.
Но это может быть другой слой экономических мигрантов, просто новый. То есть были мигранты, а стали эмигранты, это не одно и то же.
Ну, понимаете, вначале все эти люди, насколько я знаю, в целом, как бы это все-таки была, так сказать, волна, так сказать, миграции. То есть они выезжали туда для того, чтобы, так сказать, поработать, но параллельно с этим было, так сказать, и направление классических эмигрантов, которые изначально ехали, значит. Поэтому я говорю о мигрантах, у которых, так сказать, происходят изменения в ментальности, и которые, так сказать, хотят из мигрантов превратиться в эмигрантов уже, фактически. Это проблема.
И это проблема, вероятно, для молодых людей. Насколько я понимаю, опрос показывает, что большая часть молодых людей, она хочет уехать за рубеж.
Это традиционно было всегда, потому что для молодежи свойственно, как говорится, поиск, так сказать, новых мест. Но вот те тенденции, о которых я говорил, значит, если я не ошибаюсь, вот в разных исследованиях называются люди где-то примерно в возрасте от 30 до 45 лет. То есть люди, ну, грубо говоря, в самом в экономическом плане продуктивном возрасте. Это проблема. Они уже чего-то знают, они уже обучены. Это, в принципе, так сказать, минус нашему трудовому потенциалу.
Но это, кстати говоря, отличает, наверное, Украину, допустим, от стран третьего мира традиционно, что там экономические реформы и любая модернизация, любые изменения опираются на молодежь. А здесь получается, что эти изменения должны опираться на людей старшего возраста, на пенсионеров, как в Европе, да?
Ну, понимаете, что значит опираться? Да, у нас как бы формируется такая очень интересная ситуация, что, с одной стороны, как бы молодые люди среднего возраста требуют изменений, но у них, наверное, нет какого-то, так сказать, такого реального представительства во власти, в политической власти. Что касается, так сказать, пенсионеров, да, то, так сказать, пенсионеры – это отдельная прослойка, уважение этим людям, которые, так сказать, работали, но ментальность у них как бы своя, так сказать, вот соответствующая, от этого мы тоже никуда не денемся. Это, так сказать, один из парадоксов, так сказать, и нашего общества. Если общество стареет, то мы должны быть готовы к тому, что, так сказать, большее количество решений через механизмы демократии будет приниматься людьми, так сказать, преклонного возраста со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Да, но вот такие люди явно консервативные, явно не хотят никаких серьезных, они хотят, чтобы общество оставалось патерналистским в этом залоге выживания.
Виталий, вот вы хотите, чтобы я, так сказать, продемонстрировал широкий интеллект в разных сферах, значит, я вам скажу, так сказать, таким образом. Опять-таки, так сказать, есть разные люди, в том числе, так сказать, и среди людей, так сказать, преклонного возраста, и поэтому тут, мне кажется, нельзя ко всем просто подходить с одной меркой.
Нет, мне кажется, я не хочу вообще, на самом деле, демонстрации интеллекта. Я хочу просто понять, вот это вся наша беседа, на самом деле, она началась с этого и заканчивается этим, как можно на Украине провести реформу, потому что мы начали соглашение о зоне свободной торговли с СНГ, говорили о соглашении с Европейским Союзом, и вы сами сказали, и, кстати, после этого я стал задавать все эти вопросы, что все эти документы могут реально работать, только если Украина сможет продавать свою продукцию. Правильно я вас правильно понял?
Абсолютно, да,
абсолютно точно. Для того, чтобы Украина передавала свою продукцию, она должна быть конкурентоспособной. Для того, чтобы Украина была конкурентоспособной, она должна провести экономическую модернизацию. Вот. Поэтому это одно из тех, проистекает из другого. И вот вся наша беседа, кстати, даже наши слушатели, они во многом задавали именно модернизационного характера вопрос, если убрать там последний вопрос, да, то есть как? Кто-то говорит, что на самом деле Украина идет правильным путем и так далее, но это очень важный, мне кажется, момент, который нужно уяснить, момент не просто экономического потенциала, а способности его реализовать.
Я согласен, я бы, так сказать, тогда, может быть, сделал такое очень короткое уже, я бы сказал, политологическое, так сказать, политологическое замечание. Насколько я себе представляю политическую структуру, так сказать, нашего общества, то, в принципе, люди, которые сегодня находятся у власти, это или люди, которые там были традиционно, у нас есть много ветеранов-парламентариев, которые, так сказать, находятся в этом органе много лет, это люди, которые представляют определенные, так сказать, экономические, финансовые и прочие, так сказать, группировки, как правило, так сказать, крупные, это люди близкие, как бы, так сказать, этим людям, да, но вот проблема заключается в том, что там пока реально не представлен вот тот самый пресловутый, пусть и очень, так сказать, ограниченный, но вот средний класс, так сказать, который сегодня в Украине набирает, так сказать, силу. И поэтому вот действительно, если мы хотим что-то изменить в стране, так сказать, то вот как бы такой ведущей идеей и для президента, и практически для всех политических сил заключается в том, чтобы выборы были рядными и конкурентными. Вот тогда произойдут какие-то изменения. Если мы будем стараться по-прежнему, так сказать, как говорится, опять-таки, независимо от политических сил, так сказать, застолбить за собой место во власти, не меняя, так сказать, вот и кадровый потенциал, и, так сказать, методы проведения, реализации этой власти, то тогда понятно, что каких-то изменений тяжело ожидать.
Вы допускаете, что Украина столкнется с серьезным кризисом после парламентских выборов? Об этом сейчас многие говорят.
Значит, я скажу таким образом. Значит, вот оценки нашего института говорят о том, что несмотря, так сказать, на все там проблемы, да, значит, но до конца, в конце 2012 года, по итогам 2012 года, у нас все-таки сохранится позитивный прирост валового внутреннего продукта. Раньше это было в районе 5%, сегодня мы говорим примерно 1,5-1,9%, то есть это торможение экономического, так сказать, развития, это абсолютно понятно. Если ситуация в Европейском Союзе будет обостряться, так как она обостряется сегодня, возникнут дополнительные проблемы в США, потому что пока они не могут свой, так сказать, долг зафиксировать на каком-то уровне, не говоря уже о том, чтобы его, как бы, так сказать, сокращать, то тогда, так сказать, пессимистический сценарий, украинская экономика, в принципе, может упасть где-то примерно до минус 4, так сказать, процентов. Но я, так сказать, больше чем уверен, что после, так сказать, парламентских выборов главная проблема, с которой столкнется страна, это проблема государственных финансов. На сегодняшний день, так сказать, мы видим, что в государственных финансах нет порядка, речь идет о государственных закупках. Существует большое увлечение различного рода инфраструктурными проектами, сомнительной, так сказать, экономической, так сказать, эффективностью. Опять мы должны возвращаться к вопросам, связанным, так сказать, с налоговым давлением и так далее. Вот если у нас будут какие-то возникать проблемы, то, как мне кажется, эти проблемы будут возникать именно со стороны системы государственных финансов и государственного бюджета.
Я вот думаю, что вот на этом прогнозе нужно поставить точку в нашем сегодняшнем разговоре, посмотреть на то, насколько этот прогноз оправдается, мы сможем уже через несколько месяцев, и пригласим туда Свена Бураковского поговорить о том, как это произошло. Напомню, что мы сегодня обсуждали тему украинского экономического развития на фоне возможной ратификации украинским парламентом договора о зоне свободной торговли со странами членами Содружества. Президент Украины Виктор Янукович как раз на днях подал этот документ в парламент, а в понедельник украинские парламентарии соберутся на внеочередную сессию, возможно, для того, чтобы уже ратифицировать этот документ. Я поблагодарю нашего гостя, экономиста Игоря Бураковского, руководителя Института экономических исследований и политических консультаций. Спасибо, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас время свободы, которое проведет Андрей Шарый. Итак, главная тема этого выпуска. Алексея Навального могут арестовать уже в понедельник по делу Кировлеса. Министерство внутренних дел Чехии подтвердило, что Александр Бастрыкин получал долгосрочную визу в эту страну. Лесные пожары в Сибири, окончание боев в Нагорном Бадахшане и открытие Лондонской Олимпиады. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Бастрыкин в Чехии. Фирмы, собственность, жены.
Комментарии экспертов.
Волонтер Тамара Эйдельман. О Крымске и власти.
В блогах «Свободы».
Журналист Ярослав Шимов. Чтобы счастье не кончалось.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Реально ли в современном мире отделить спорт от политики? Об этом в день открытия Олимпиады в Лондоне беседуем с историком олимпийского движения Юрием Теппером и политиками Иваном Стариковым и Анатолием Лебедько. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».